Андрей Сахаров. Портрет на фоне истории. Имя Андрея Дмитриевича Сахарова обычно связывают с наукой и правозащитной деятельностью. Выдающийся ученый, академик в 32 года, отец водородной бомбы, а позднее активный гражданский деятель и лауреат Нобелевской премии мира. Он отказался от высоких привилегий ради своих убеждений. Сахаров был человеком выдающегося ума и твердого характера. К столетнему юбилею Андрея Дмитриевича мы посмотрим на его деятельность сквозь призму экологии. В 40-е и 50-е годы 20 века, когда Советский Союз начал осваивать ядерную программу, термин «экология» не был распространен столь широко, как сегодня. Однако проблема безопасности и здоровья людей, защиты окружающей среды, безусловно, ложилась на плечи ученых, ведь все расчеты производили они. Андрей Сахаров жил и работал на объекте с 1948 по 1968 год. Объект. Именно так называли тогда территорию современного Сарова, где лучшие умы Советского Союза работали над созданием ядерного оружия. Большинство испытательных взрывов производилось в степях Казахстана и на архипелаге Новая Земля. Знаменитый ученый присутствовал на многих из них. Летом 1953 года он отправился на полигон недалеко от Семипалатинска. Там было намечено проведение первого термоядерного испытания.
Испытание было намечено в наземном варианте. Изделие в момент взрыва должно было находиться на специальной башне, построенной в центре испытательного поля. Было известно, что при наземных взрывах возникают явления радиоактивного следа. Но никто не подумал, что при очень мощном взрыве, который мы ожидали, этот след выйдет далеко за пределы полигона и создаст опасность для здоровья и жизни многих тысяч людей, не имеющих никакого отношения к нашим делам и не знающих о нависшей над ними угрозе.
Что же такое радиоактивный след? Говоря простыми словами, это облако, оставшееся после наземного ядерного взрыва. Оно движется под воздействием ветров, а радиоактивные пылинки постепенно выпадают на землю. Сначала более крупные, потом все более и более мелкие. Образуется длинная радиоактивная полоса, которая расширяется по мере удаления от точки взрыва. Тогда, в 1953 году, на полигоне в Семипалатинске Андрей Сахаров и другие ученые произвели необходимые расчеты и поняли, что жертвами этого следа могли стать десятки тысяч человек. Группа физиков-ядерщиков забила тревогу, настаивая на эвакуации населения. Каждый из специалистов, включая знаменитого Игоря Васильевича Курчатова, должен был лично подтвердить свою убежденность в такой необходимости. Мнение было единодушным, и вскоре был отдан приказ прислать армейские грузовики, чтобы в любой момент вывести людей. Дальнейшие события наглядно подтвердили правильность эвакуации. Радиоактивный след прошел через несколько населенных пунктов, а их жители смогли вернуться домой лишь спустя год вместо обещанного месяца. В своих воспоминаниях академик подробно описывает момент первого термоядерного взрыва.
В этот момент над горизонтом что-то сверкнуло. Затем появился стремительно расширяющийся белый шар. Его отсвет охватил всю линию горизонта. Я сорвал очки, и хотя меня ослепила смена темноты на свет, успел увидеть расширяющееся огромное облако, под которым растеклась багровая пыль. В этот момент до нас дошла ударная волна, оглушительный удар по ушам и толчок по всему телу. Затем продолжительный грозный гул, медленно замирающий несколько десятков секунд. Через несколько минут облако стало черно-синим, зловещим и растянулось на полгоризонта.
Менее чем через полчаса Андрея Дмитриевича поздравили с успешным проведением первого термоядерного испытания. После этого ученый отправился к месту взрыва.
Мы подъехали к контрольно-пропускному пункту, где нам выдали пылезащитные комбинезоны с дозиметрами в нагрудных карманах. В этом облачении мы проехали мимо разрушенных взрывом подопытных зданий. Вдруг машины резко затормозили около орла с обожженными крыльями. Он пытался взлететь, но у него ничего не получалось. Глаза его были мутными, возможно, он был слепой. Машины поехали дальше и остановились в нескольких десятках метров от остатков испытательной башни. Почва в этом месте была покрыта черной, стекловидной, оплавленной корочкой, хрустящей под ногами.
Возможно, именно тогда, увидев своими глазами последствия взрыва, Андрей Сахаров впервые задумался об эколого-нравственной стороне подобных испытаний. Радиация была придумана не человеком. Жизнь на Земле возникла и продолжает развиваться в условиях постоянного облучения. Каждый день все живые существа подвергаются космической радиации, от которой нашу планету надежно защищает атмосфера. Так создается естественный радиационный фон. Но люди уже давно вмешались во многие природные процессы. Испытания ядерного оружия, промышленные отходы, медицинское оборудование, неправильная утилизация техники – вот перечень того, что повышает радиационный фон и представляет реальную угрозу живым организмам. Наиболее чувствительны к облучению млекопитающие животные и люди. Огромная опасность радиации состоит в том, что ее нельзя увидеть или потрогать. Человек может быть облучен и долгое время не подозревать об этом. Радиация вызывает такие заболевания, как лучевая болезнь, нарушение работы нервной системы, местные ожоги, злокачественные опухоли и множество генетических мутаций. Все это известно нам сегодня, и воздействие радиации на живые существа хорошо изучено. А в середине 20 века перед создателями атомного оружия стояла совсем другая задача – обеспечить ядерное равновесие на планете. Поэтому вопрос о необходимости испытаний не возникал ни у кого из ученых. Они работали ради мира. Испытания на ядерном полигоне близ Семипалатинска продолжались вплоть до распада СССР. Всего было произведено 456 взрывов. Андрей Сахаров понял очень важную истину. Последствия ядерных взрывов и примерное число жертв можно точно вычислить лишь на бумаге. Но нельзя узнать, кем будут эти люди. Невозможно найти их в человеческом море.
Эта анонимность трагических последствий создает своеобразную психологическую ситуацию, в которой разные люди чувствуют себя по-разному. Я, однако, никогда не мог понять тех, для кого проблемы просто не существуют.
Последние годы жизни академика были годами упорной борьбы. Настойчиво и безуспешно великий ученый и гуманист сражался за отмену ядерных испытаний.
Я очень долгое время имел отношение к разработке термоядерного оружия. Я считал тогда, что это нужно для равновесия в мире, и продолжаю считать так и до сих пор. Но я одновременно понял весь ужас того, чем я занимаюсь, весь ужас того, что могла бы нести человечеству термоядерная война.
Как ученый, Андрей Сахаров понимал необходимость развития ядерного оружия и энергетики. «Прогресс неизбежен, его прекращение означало бы гибель цивилизации», — говорил Андрей Дмитриевич. Но как человек, он не мог закрывать глаза на этическую и экологическую сторону этого вопроса. Именно поэтому он говорил, что развитие должно быть абсолютно безопасным, и выступал исключительно за подземные испытания силы атома. Семипалатинский ядерный полигон был закрыт 29 августа 1991, спустя два года после смерти Андрея Сахарова. А еще через 20 лет дата его закрытия стала Международным днем действий против ядерных испытаний. Андрей Сахаров, один из самых выдающихся граждан нашей страны, вовремя увидевший всю опасность и необратимость таких взрывов. И хочется верить, что именно его голос натолкнул человечество на столь важное и правильное решение, как отказ от ядерных испытаний. Передачу подготовили сотрудники Центральной городской детской библиотеки имени Пушкина, Евгения Соболева, Галина Коротких, Алексей Александров. Всю информацию о познавательных подкастах Пушкинки вы можете найти на официальном сайте библиотеки или в официальной группе «Пушкинка Саров» в социальной сети ВКонтакте.